событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 6 февраля, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Первичные выборы в США. Первые результаты супервторника. Выборы президента России. Правозащитники заявляют, избирательная кампания проходит под жестким контролем правоохранительных структур. Городская тема. Красная книга Петербурга. Как сохранить городские достопримечательности? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – первичные выборы в США, первые итоги большого вторника. Праймерис проходят более чем в 20 штатах страны, и первоначально считалось, что победители этих праймерис и станут соперниками на президентских выборах 4 ноября. У республиканцев уже есть явный лидер – это Джон Маккейн, его соперники Митт Ромни и Майк Хаккаби сильно отстают. А вот у демократов ситуация не столь очевидная. Барак Обама и Хиллари Клинтон идут вровень, и, по всей видимости, их соперничество продолжится. Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
Лишь в среду утром можно будет окончательно сказать, утвердил или не утвердил супервторник однозначных фаворитов на партийную номинацию в президенты от республиканской и демократической партии. Именно на это надеялись кандидаты. Их сейчас шестеро. Четверо у республиканцев и двое у демократов. Судя по предварительным результатам, выборы в 24 штатах не внесут окончательную ясность в противостояние Хиллари Клинтон и Барака Обамы, которым придется продолжить дорогостоящую борьбу на следующих праймерис. Но уже вполне очевиден другой, быть может, более масштабный результат супервторника. Эта генеральная репетиция президентских выборов, кажется, дала ответ на самый интересный вопрос этой президентской кампании. Многие политологи, отчасти с иронией, отчасти с изумлением, говорили о том, что американцы оказались перед беспрецедентным выбором. Им предлагают в президенты женщину, афроамериканца, мормона. Готовы ли они дать этим претендентам реальный шанс на президентство? Ответ сейчас, в общем, ясен – да. Барак Обама твердо доказал, что его потрясающий взлет последних месяцев не аберрация. Он взял верх не только в некоторых южных штатах, где его победа ожидалась. Он, например, победил в Коннектикуте, в штате, где небольшой процент избирателей афроамериканцев и большой процент высокообразованного, очень состоятельного населения. Хиллари Клинтон с трудом удалось вырвать у него победу в Массачусетсе и Нью-Джерси. В южных штатах они конкурировали на равных. То есть у них наверняка будет повод предъявить однопартийцам доказательства своего тезиса о том, что они избираемы в глазах среднего американца. У республиканцев лидер был более очевиден. Сенатор Джон Маккейн вел в самых крупных штатах, в то время как его ближайший преследователь Митт Ромни явно отставал со считанными победами в небольших, провинциальных и крайне консервативных штатах. Эти результаты выглядят многообещающими для Маккейна, потому что в республиканской партии с победой в штате он получает голоса всех выборщиков, в то время как у демократов голоса выборщиков распределяются согласно проценту отданных за них голосов избирателей. Такие результаты означают, что интрига этих первичных выборов сохраняется.
Это был репортаж из США нашего корреспондента Юрия Жигалкина. Ну а сейчас на прямой связи по телефону с московской студией «Свободы» эксперт Института США и Канады Виктор Кременюк. Виктор Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Согласитесь, что на выборах 4 ноября у республиканцев уже есть кандидат, и этот кандидат Джон Маккейн?
Соглашаюсь. Нет, просто в рамках республиканской партии пока никто не может сравниться с Маккейном.
Есть тому причина? Можете найти этому объяснение?
Ну, безусловно, потому что республиканцы вообще-то имеют очень мало шансов на победу. Потому что два срока подряд сидел республиканец в Белом доме, потому что достаточно высокий уровень недовольства тем, что сделал республиканский президент, и поэтому по всем законам жанра политического должны победить демократы. Но Маккейн как раз такого типа республиканец, который может привлечь очень многих людей. Поэтому если какие-то шансы еще у республиканцев остаются на победу на предстоящих выборах, то их реализовать может только Маккейн, больше никто.
Если говорить о демократах, здесь у кого больше шансов на участие в выборах 4 ноября? Насколько я знаю, вы отдаете предпочтение Хиллари Клинтон.
Да не предпочтение, понимаете. Просто Хиллари Клинтон и Барак Обама – это два варианта антибушевской стратегии демократов. Более радикальная – это Барак Обама, менее радикальная, более умеренная – это Хиллари Клинтон. И проблема в том, собственно, кого больше поддержат американцы, которые тоже недовольны Бушем. С этой точки зрения, да, вот достаточно неудивительно, что, в общем, оба кандидата получают именно одинаковую поддержку. Следовательно, уже, так сказать, на следующих этапах, видимо, все больше и больше значения будет приобретать позиция руководства Демократической партии. Позиция, так сказать, механизма, аппарата. Но понятно, что он более консервативен. Понятно, что он больше будет предпочитать все-таки Хиллари Клинтон, потому что она, ее знают, она себя достаточно зарекомендовала и в качестве первой леди, и в качестве сенатора штата Нью-Йорк. И поэтому, наверное, все-таки предпочтение будет отдано ей. Хотя, еще раз говорю, я не пророк, я не делаю прогноз, а взвешиваю шансы вот разных кандидатов от Демократической партии.
Виктор Александрович, а сможете ответить вот на какой вопрос? Насколько вообще сильны отличия в программах предвыборных у республиканцев и демократов вот в этой президентской гонке?
Ну, отличий очень мало, понимаете, потому что Маккейн тоже критикует Буша. Маккейн считает, что Буш сделал очень много ошибок. Он обещает республиканцам же и остальным американцам, что он будет заниматься исправлением ошибок, допущенных Бушем. Вы знаете, оба демократических кандидата делают то же самое. Они критикуют Буша, они указывают на недостатки его правления, и они обещают, что они будут исправлять. Поэтому, в принципе, понимаете, незначительное расхождение между теми и другими. Просто, еще раз говорю, ну, конечно, есть категория людей в Америке, которые голосуют только за республиканцев. И аналогично есть категория людей, которые голосуют только за демократов. Борьба идет за тех, кто не определяется или не определился. Так вот, для них, конечно же, достаточно интереснее, чтобы теперь дать шанс демократам.
Не могу не спросить вас о том, как нынешние фавориты относятся к России и их возможная конфронтация с Россией или, наоборот, улучшение отношений.
Ну, вы знаете, все трое, я имею в виду вот Маккейн и два ведущих кандидатов от партии демократов, довольно скептически относятся к России. Маккейн жестче, он вообще говорит о том, чтобы Россию надо исключать там из различных органов, начиная с восьмерки. Демократические кандидаты так резко вопрос не ставят. Но они действительно тоже, так сказать, говорят о своей оппозиции России, оппозиции президенту Путину. Хиллари Клинтон объясняет это тем, что вот Россия подвела все-таки Америку, она обещала построить демократию, взяла на себя такие какие-то достаточно серьезные обязательства. Это было в период, как раз когда был ее муж был президентом США. Вот. Ну и из этого ничего не получилось. Ну, Барак Обама просто, кстати, мне кажется, исходя из чисто таких популистских соображений, значит, говорит, что вот опять в России олигархический режим, значит, кстати, который, при котором разница в доходах между бедными и богатыми, кстати, просто ужасающая, а поэтому, конечно, такая страна не может быть другом США.
Виктор Александрович, большое вам спасибо, что согласились поучаствовать в нашей программе. Напомню, что в прямом эфире был эксперт Института США и Канады Виктор Кременюк. Мы говорили о первых итогах американского супервторника. В Москве сейчас 9:45. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В США на первичных выборах кандидатов в президенты США, прошедших во вторник, более чем в 20 штатах лидируют сенатор Джон Маккейн у республиканцев и сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон у демократов. Бюро ОБСЕ не согласно с предложенными Москвой сроками начала работы миссии наблюдателей на выборах президента России. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс», что участие его страны в создании американской системы противоракетной обороны не является угрозой для России. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров». расскажу о некоторых темах этой программы. Музыкальное приношение Соломона Волкова «В ожидании Грэмми», кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Джуно» Джейсона Рейтмана и «Как Америка стала Америкой», беседа с Владимиром Гандельсманом. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» обзор прессы, и рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Эти 15 минут программы мы посвятим российским выборам, и начнем с этого и обзор прессы, это и проблемы с наблюдателями, и о том расскажем, что незарегистрированные партии намерены дойти до Страсбурга.
Совершенно верно. Публикаций очень много, которые посвящены выборам предстоящим, а также тем, которые уже прошли. И начнем с международных наблюдателей, как вы и сказали. Недостаток интриги в содержательной части президентской кампании в России с лихвой восполняется затянувшимися переговорами между Центральной избирательной комиссией и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это я процитировала газету «Время новостей». А теперь цитирую «Независимую». Приезд международных наблюдателей на президентские выборы, похоже, уже не воспринимается российскими властями как наезд назойливых родственников. Ну, что же касается содержания. Центр избирком пошел вчера на беспрецедентные уступки в переговорах с Бюро по демократическим институтам и правам человека в вопросе о приезде наблюдательной миссии на президентские выборы, пишет «Коммерсант». Но Бюро предложения ЦИКа не устроили. Переговоры, вероятно, будут продолжены. А готовность Центра избиркома к уступкам может свидетельствовать о том, что на этот раз российская сторона заинтересована в присутствии международных наблюдателей. Вчера во второй половине дня новая позиция ЦИКа была представлена в таком виде. Российская сторона согласилась перенести день приезда основной части миссии в составе 50 человек с 28 на 20 февраля, 20 человек на 8 февраля, а пятерых технических сотрудников, которые готовили бы визит, готовы уже принять во вторник 5 февраля. Это предложение было гораздо ближе к запросам бюро, как пояснил «Коммерсанту» источник в Центр избиркоме. На такие серьезные уступки комиссия пошла по звонку сверху. Однако бюро продолжает настаивать на своем. Вчера вечером в ЦИК поступило второе письмо господина Штрохала, в котором он счел условия, предложенные российской стороной, невозможными для осуществления миссии. Бюро готово согласиться приступить к работе не позднее 18 февраля, что означает, что наблюдателям необходимо приехать в Россию до 15 февраля. Ну, теперь несколько комментариев. Это вот что касается фактической стороны дела. Надо понимать, что новому президенту 4 года предстоит работать на этом посту и нормально общаться с западным сообществом. Наверное, хотелось бы, чтобы к легитимности его избрания никаких вопросов не было, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Президентская кампания по сравнению с думской гораздо более спокойная, юридически выверенная, и надо было сразу снять все ограничения для Бюро по демократическим институтам и правам человека, чтобы не вести такие странные переговоры. А бюро понять можно. Я сам был наблюдателем от Шанхайской организации сотрудничества на выборах в Казахстане, и в день голосования для наблюдения приезжать бессмысленно, говорит Минченко. Заместитель генерального директора Центра политических исследований Алексей Макаркин считает, что, скорее всего, сторонам договориться не удастся. Ну, а «Время новостей» полагает, что исход переговоров зависит от того, что для российской власти важнее – продемонстрировать принципиальность и не позволить еврочиновникам навязать Москве свои условия, или все-таки пустить их на выборы, обеспечив большую легитимность в глазах Запада будущему президенту. Ну, что ж касается незарегистрированных партий, в ближайшее время партия Михаила Касьянова «Народ за демократию и справедливость», которая федеральная регистрационная служба отказала в регистрации, оспорит отказ в суде. Как показывает практика, подобные обращения успеха не сулят. Фактически все иски партии «Великая Россия», которой тоже было отказано в регистрации, суды отклоняли. Посему обе незарегистрированные партии готовятся обратиться в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет «Коммерсант».
Спасибо вам большое, Валерия. Газеты с самого раннего утра читает моя коллега Валерия Шабаева. Ну а политику мы разбавим каплей спорта. Выпуск спортивных новостей от Дмитрия Морозова.
Жаль, что не наоборот, Михаил. Утро доброе еще раз. О самых последних событиях в чемпионате национальной хоккейной лиги. Сегодня россиянин Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь имеет в активе 45 забитых голов. Близок к символической отметке такой 50 шайб. Его Вашингтон одержал победу в овертайме над Коламбусом со счетом 4-3. Еще один российский хоккеист сегодня отличился, который входит в число лучших в бомбардирском списке, в бомбардирской гонке. Илья Ковальчук забросил шайбу одну и имеет теперь в активе 39 шайб. Его клуб «Атланта» потерпел домашнее поражение от «Филадельфии» со счетом 2-3. О баскетболе. Все четыре женских российских клуба, которые принимают участие в Евролиге, вчера одержали дружно домашние победы в первых матчах 1/8 финала. «Спартак» из Московской области взял верх над литовским «Тео». У ГМК в Екатеринбурге нанес поражение французскому «Лилю». Московские «Динамовки» одолели волейболисток польской «Гдыни». Ну а ЦСКА в Москве выиграл у испанской «Авениды». Я напомню, что серия 1/8 финала в плей-офф, впрочем, продолжаются до двух побед. О теннисе. Проходят на этой неделе два крупных женских турнира. Мужчины не соревнуются в крупных соревнованиях, поскольку в конце недели пройдет первый раунд розыгрыша Кубка Дэвиса. Сборная России встречается с командой Сербии, как известно.
В Лужниках, насколько я знаю.
Да, в Москве состоится этот матч. Ну, а как выступают россиянки на турнирах этой недели? В Париже завершила выступление Надежда Петрова. Она в первом же раунде потерпела поражение от Екатерины Бондаренко из Украины. Ну, а в Паттайе, в Таиланде, во второй круг вышли две представительницы России, которые нанесли поражение своим соотечественницам. Екатерина Бычкова выиграла у Ярославы Шведовой, Ольга Пучкова у Аллы Кудрявцевой. Анастасия Родионова проиграла Тамаринетта Нацугарн из Таиланда. И короткое футбольное сообщение для поклонников клуба «Зенит». Матч с Вильяреалом, это розыгрыш Кубка УЕФА, 1/16 финала в Санкт-Петербурге пройдет на стадионе Петровский 13 февраля.
Потому что новый стадион еще не успели построить. Спасибо, это был Дмитрий Морозов, выпуск спортивных новостей. Ну а мы возвращаемся к политике. Эксперты Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» подводят первые итоги президентской и предвыборной кампании в России. Телевизионный эфир почти полностью заполонил один кандидат. Политическая конкуренция сведена к минимуму. Избирательная кампания проходит под жестким контролем правоохранительных структур. Такие выводы сделали эксперты этой организации. Тем не менее, российским избирателям дают шанс задать 8 вопросов кандидатам в президенты России. Ассоциация «Голос» начинает свой новый информационный проект, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Как отмечают эксперты, человеку, который не смотрит российское телевидение и не видит почти в каждом выпуске новостей одного из кандидатов на пост президента, трудно представить, что до выборов в России осталось чуть меньше месяца. Наглядная агитация сведена к минимуму, шумных предвыборных дебатов, непременного атрибута выборов в других странах, нет. В общем, избирательная кампания носит виртуальный характер. Ее первые итоги подвела исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Это, конечно, значительное снижение политической конкуренции, которую мы имеем в результате чрезмерно сложной процедуры регистрации кандидатов и фактически использование всех уловок, которые только дает данное законодательство для того, чтобы не допустить оппозиционных кандидатов вообще для участия в этих выборах. Следующая огромная проблема – это именно постоянное использование административного ресурса со всем финансовым капиталом, который имеет этот административный ресурс, со всем давлением, которое может оказать этот ресурс как на бизнес, как на телевещание, как на работу журналистов и так далее. И вот то, что мы видим, это тоже результат, огромный результат снижения нормальной политической конкуренции. И последнее то, что мы видим, это фактическая агитация, прямая агитация, которая идет в средствах массовой информации за счет скрытой рекламы, которая не оплачивается из избирательного фонда кандидата, которая идет через новостные, через авторские программы. И доминирование сегодня кандидата в СМИ, вы увидите здесь графики, 86% телевизионных телевизионного времени по независимым источникам информации посвящено представлению одного из кандидатов, и только по 4% получили на телевещании возможность получить информацию кандидата граждане о Зюганове, о Богданове, и чуть больше там до 6% о Жириновском. Все остальное телевизионное вещание посвящено одному отдельно взятому кандидату.
Эксперт Ассоциации «Голос», политолог Александр Кынев уверен, что за все серьезные нарушения предвыборного законодательства должен отвечать Центр избирком.
На мой взгляд, эта кампания, еще более очевидна, чем думская, показывает кризис нынешнего Центра избиркома и системы избирательных комиссий в России, которые совершенно очевидно не защищают избирательных прав граждан, которые по факту работают на стороне одной политической партии, одного кандидата. И ситуация с абсолютно безнаказанной агитацией и за одну партию, и за одного кандидата, на которую ЦИК не обращает абсолютно никакого внимания. Абсолютно за гранью просто здравого смысла ситуации с международными наблюдателями, которая сейчас еще хуже, чем она была осенью. Все это не что иное фактически, как работа Центра избиркома против репутации и имиджа страны, против репутации и имиджа того кандидата, который будет избран на президентских выборах. Никакой угрозы выборам никакие международные наблюдатели не несут. Поэтому то, что делает ЦИК, это называющие своими именами, это просто прямой политический вред репутации Российской Федерации. И абсолютно убежден, что нынешний состав ЦИКа себя полностью дискредитировал. И одним из основных вопросов, который будет на политической повестке дня после президентских выборов, является реформа Центра избиркома. И, на мой взгляд, общественность должна требовать кадровых перемен в составе нынешней Центральной избирательной комиссии.
Впрочем, Ассоциация «Голос» в отсутствие прямой связи между кандидатами на пост президента и избирателями решила дать гражданам России шанс пообщаться с участниками выборов. В эти дни начинается новый информационный проект Ассоциации под названием «8 вопросов кандидатам на должность президента России». Подробнее об этом представитель «Голоса» Григорий Мельканьянс.
Задать вопрос можно через сайт в интернете 8вопросов.ру. В ближайшее время через нашу горячую линию 8 800 333 33 50 на бесплатный номер можно будет позвонить и также оставить там свой вопрос. В регионах России будут проходить информационные кампании по сбору таких вопросов. И наши партнеры информационно также на своих ресурсах и в интернете, и на своих мероприятиях будут собирать эти вопросы. В середине прошлой недели мы отправили официальные предложения 4 кандидатам принять участие в данном проекте. Ответ мы пока получили только от одного кандидата, от Андрея Богданова. Он согласился принять участие в этом проекте. 20 февраля мы, подведя итоги выборов через голосование на сайте, там есть система голосования, 8 вопросов граждане будут выбирать. Направим эти 8 вопросов всем штабам кандидатов для того, чтобы кандидаты ответили на эти вопросы.
Ближе к выборам 28 февраля Ассоциация «Голос» подведет итоги акции «8 вопросов к кандидату». Наиболее популярные войдут в специальный сборник, который будет отправлен новому российскому президенту. А эксперты будут внимательно следить, соответствует ли политика нового главы государства ожиданиям россиян. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 15 часов повтор программы «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов беседует с лидером Союза правых сил Никитой Белых. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите, чего россияне ожидают от президентских выборов, мнение эксперта и жителей страны. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема о том, как сохранить нетронутыми частички старого Петербурга. В городе появилась идея составить Красную книгу. Конечно, посмотрим на столичную афишу. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В США на первичных выборах кандидатов в президенты страны, прошедших во вторник более чем в 20 штатах, лидируют сенатор Джон Маккейн у республиканцев и сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон у демократов. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не согласно с предложенными Москвой сроками работы миссии наблюдателей на президентских выборах в России. Бюро настаивает на том, чтобы наблюдателям в полном составе было позволено приехать в Москву уже 15 февраля, а не 20-го, как предлагают российские власти. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участие его страны в создании американской системы противоракетной обороны не является угрозой для России. Заявление было сделано в интервью агентству «Интерфакс» в преддверии визита Туска в Москву. Чеченский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов на решение суда низшей инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд 4. Суд в Москве, как ожидается, огласит сегодня решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против Мьянмы в связи с массовыми нарушениями прав человека властями этой страны. Санкции коснутся прежде всего компаний, принадлежащих крупному бизнесмену Тайза, связанному с правящим в Мьянме военным режимом. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. Операция была проведена на следующий день после того, как в результате теракта в торговом центре в городе Димона на юге Израиля погибла женщина. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы.
Это был краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мы возвращаемся к теме выборов президента России. Чего ждут россияне от этих выборов? Этому, в частности, посвящено исследование, которое провел аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute. Опрос показал, что люди ожидают в основном лучшей жизни для себя и своей семьи, стабильного развития страны, а также повышения зарплаты и пенсии. О результатах исследования моя коллега Вероника Баде побеседовала с Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги.
Николай Владимирович, что привлекло ваше внимание в ответах на этот вопрос? Чего вы ожидаете от президентских выборов?
Я бы отметил несколько, как мне кажется, наиболее важных моментов. Один из них – это то, что при очень высоком рейтинге кандидата Медведева ответ на вопрос о положительных ожиданиях в связи с выборами в лучшем случае набирает 45%. Два главных ответа – это улучшение жизни для человека лично и для его семьи, и это повышение зарплаты и пенсии, что, очевидно, очень коррелирует между собой. То есть люди выказывают сейчас патерналистские ожидания, и при этом, считая избрание Медведева уже почти состоявшимся фактом, меньше половины из них связывают с этим избранием позитивные для себя личные, для своей семьи перспективы. На следующем месте с очень небольшим отрывом идет стабильное развитие России. Вот это, мне кажется, тоже очень важный момент. Речь идет о стабильном развитии, о сохранении той картинки, которая есть сейчас, а не о какой-то модернизации, не о каких-то серьезных сдвигах. Пятая часть уверена, что будет продолжаться политика Путина. А дальше все остальные вопросы, они не выходят за пределы шума. Да? То есть о демократии речи нет, это меньше 5%, о сближении с Западом тоже. Мне кажется, что вот вся эта картинка, она показывает очень сильную зависимость позитивных ожиданий людей с тем, что они видят каждый день на экране.
Как вы полагаете, почему так неярко выражены политические ожидания от президентских выборов?
Мне кажется, что в повестке дня и выборов, и в стране в целом вопросы стабильности и повышения уровня жизни, они существенно доминируют над любыми вопросами, связанными с политическими сюжетами. Растет уровень жизни. Люди считают, что коль скоро власть в таком виде выполняет свои перед гражданами обязательства, то все остальное это ее дело, и поэтому особого желания заниматься политикой нет и со стороны людей тоже.
Если посмотреть, каковы ожидания от президентских выборов сторонников разных партий, что тут привлекает внимание?
Пожалуй, самое интересное – это то, что существенной дифференциации мы не видим, что является, безусловно, следствием того, что все эти ожидания, как правило, не имеют никакой политической, никакой идеологической окраски.
С политологом Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги, беседовала моя коллега Вероника Баде. Ну а нашего корреспондента в Волгограде, Оксану Загребнему, мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, чего вы ожидаете от президентских выборов.
Не знаю, мне кажется, ожидать от них нечего, потому что все уже решено за нас заранее. Так о чем тут говорить, если все пойдет уже по заранее продуманному плану, курсу, как угодно можно его называть. Я думаю, что даже сам факт выбора обойдется без меня, я останусь в стороне, и это никак не скажется на результате.
Дай бог, не надо неожиданности нам, чтобы была стабильность в нашем городе.
Только в городе?
Ну, знаете, как говорится, нам хочется думать о стране в целом, но в первую очередь мы думаем только о себе.
Ничего не ожидаю. Мне кажется, будет все так же. Если не хуже, не знаю. Но я думаю, что так. Это не у меня одно такое мнение.
Чего можно от выборов ожидать, если всем уже давно понятно, что все давным-давно решено? Если тут из кандидатов далее, из которых ни одного нормального человека, в принципе, ну вот как бы вот, которого знаешь, да, нету. Один наместник, другой это старикан... коммуняка какой-то, третий вообще непонятно кто, четвертый клоун, правильно? Из кого выбирать? За нас все решили, то есть все пойдут голосовать за вот Медведева, предположим, да?
Ну чего? Чего-то светлого, нового, чтобы Россия как больше процветала, все-таки ожидается что-то новое. Надежда на лучшее.
Что выберут Медведева, вот чего мы ожидаем.
То есть это настолько предсказуемо?
Нет, это бы мне бы лично хотелось бы. Это мое желание, чтобы был какой-то преемник Путина. При всех недостатках альтернативы нету. Для меня лично.
Ничего не произойдет. Как было, так и останется.
Каких-то глобальных изменений, мне кажется, не будет. В том плане, что, мне кажется, всем известно, что будет Медведев уже, это преемник Путина. И поэтому изменить Россию... ему не удастся.
Чего можно ждать от выборов, когда один из кандидатов предлагает явно националистическую программу, второй предлагает все отобрать и поделить, мы, кажется, это уже проходили, третий вообще как-то странная программа, какая-то тайная, абсолютно непонятная. С четвертым все понятно, остается только надеяться, что, ну, во всяком случае, в России продолжатся хоть какие-то реформы, и мы все-таки придем к нормальному гражданскому обществу, хотя, не знаю, сложно в это поверить, и к нормальным законам, к нормальным зарплатам. Ну, как всегда, хочется верить в лучшее.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, чего вы ожидаете от президентских выборов. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Накануне в Женеве президент Украины Виктор Ющенко и генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами подписали протокол о присоединении Украины к Всемирной торговой организации. Чего ждут от членства в ВТО на Украине и будет ли Киев выдвигать экономические претензии к России, которая также планирует вступить в эту организацию? Об этом в репортаже нашего украинского корреспондента Владимира Ивахненко.
На протяжении долгих 14 лет Украина добивалась присоединения ко Всемирной торговой организации. О том, что означает для страны членство ВТО, рассказывает руководитель Киевского центра рыночных реформ, экономист Владимир Лановой.
Это возможность доступа до рынков Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, которые были... практически заблокированы из-за антидемпинговых процедур, начатых против украинских металлургов, химиков и других поставщиков продукции. Для Украины вступление в ВТО – это также возможность создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Это, конечно же, еще большие возможности для перемещения западноевропейских капиталов в Украину для того, чтобы сюда перенести предприятия. Так что мы надеемся, что увеличатся наши рабочие места, продуктивность нашей экономики, ее экспортный потенциал и рост доходов для населения.
Переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли начнутся в ближайшее время, заявил на заседании Генерального совета ВТО в Женеве украинский президент Виктор Ющенко. Войти в состав ВТО намерена и Россия. По мнению экспертов, Киев может использовать свое присутствие во Всемирной торговой организации для того, чтобы добиться экономических уступок от Москвы, продолжает Владимир Лановой.
По крайней мере, Россия должна отказаться от своих внетарифных и других специальных ограничений по допуску украинской продукции на российский рынок, что происходило в прошлые годы, и в этом году опять начался рецидив ограничения. Украина просто не принимает такие условия, поскольку это противоречит международным правилам и международным экономическим отношениям. Поэтому России придется ограничить свои элементы закрытости экономики от Украины.
Директор энергетических программ Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин предполагает, что теперь Украина может поставить перед Россией и вопросы о пересмотре газовых и нефтяных соглашений.
газовый вопрос, все знают, это извечный славянский вопрос между двумя славянскими государствами. И сегодня не все точки над «и» расставлены, и, скорее всего, будут какие-то вопросы по вывозным пошлинам на нефть.
Кроме усиления переговорных позиций с Москвой, от присоединения к ВТО эксперты ожидают и роста иностранных инвестиций в национальную экономику. Полноправным членом Всемирной торговой организации Украина станет через 30 дней после ратификации протокола о вступлении в ВТО Верховной Радой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Научная панорама в программе «Свобода в 9». Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о последних событиях в мире науки и о достижениях ученых из разных стран.
Японским генетикам удалось вырастить голубые розы. Для того, чтобы создать цветы оттенка, которого не встречается в природе, ученые имплантировали розе ген, полученный от анютиных глазок. Этот ген отвечает за производство пигмента дельфинидина, придающего растению голубой оттенок. Эксперимент занял более 14 лет. Теперь в течение этого года несколько тысяч голубых роз поступят на рынки Японии, Австралии и Соединенных Штатов. Правда, новый сорт роз пока не получил никакого названия. Французская компания Alstom представила новый высокоскоростной поезд, способный на стандартной железной дороге достигать скорости 575 км в час. Поезд разгоняется при помощи моторов, расположенных в каждом вагоне. Итальянская компания-перевозчик уже объявила о закупке 25 таких поездов. Эксплуатация поездов в Италии начнется в 2011 году. Правда, первоначальная скорость поезда составит всего 300 км в час. Первые доходы от коммерческой деятельности государственная корпорация «Российские нанотехнологии» намерена получить через 2-3 года, заявил на пресс-конференции ее руководитель Леонид Меламед. Особое внимание Меламед обратил на вопросы безопасности. Так, в рамках корпорации уже создается специальная комиссия по безопасности применения нанотехнологий. Глава корпорации считает, что нанотехнологии принесут пользу в медицине при производстве новых материалов, антикоррозийных покрытий, катализаторов и мембранных технологий. Леонид Меламед также ожидает большой эффект от приложения нанотехнологий в космонавтике и авиастроении. Всего в России на развитие нанотехнологий и проведение исследований по всем государственным программам, в том числе и тем, которые реализует Роснанотех, планируется затратить около 200 миллиардов рублей. Американские и японские ученые оценили, как за последние десятилетия изменилось время, которое человек проводит, общаясь с природой. Ученые пришли к выводу, что охоту, рыбалку и посещение природных парков вытесняет виртуальная реальность. Так, в Соединенных Штатах число лицензий на рыбную ловлю в 2005 году снизилось на 25% по сравнению с 1980-м. А, например, в Японии в тот же период среднее время, которое жители страны проводят в национальных парках, уменьшилось на 18%.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот и другие выпуски вы всегда можете найти и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В США на первичных выборах кандидатов в президенты США, прошедших во вторник более чем в 20 штатах, лидируют сенатор Джон Маккейн у республиканцев и сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон у демократов. Суд в Москве, как ожидается, огласит сегодня решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Бюро ОБСЕ не согласно с предложенными Москвой сроками начала работы миссии наблюдателей на выборах президента России. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», которая называется «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий вам представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Городская служба занятости сообщает, в банке вакансий сегодня более 140 тысяч рабочих мест. Более всего востребованы строители, продавцы, транспортники, риэлторы и работники обрабатывающих производств. С другой стороны, 22 тысячи безработных зарегистрированы в городе на конец января. Петербург. Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербуржцев против катка на Дворцовой площади «Кроссвязь охран культуры» и Городскому комитету по охране памятников истории и культуры. Суд признал нарушение конституционного права жителей на доступ к культурным ценностям, в данном случае к Александровской колонне. Москва. Сегодня Московский областной суд решает, кому принадлежит приграничный участок земли в Щербинке. Правительство Московской области оспаривает у правительства Москвы территорию, на которой столица собиралась строить жилье для очередников. Ранее прокуратура Московской области направляла протест против решения Московского арбитражного суда, подтверждавшего право собственности столицы на этот спорный участок. Петербург. Сегодня на митинг у станции метро «Старая деревня» собираются предприниматели, протестующие против решения властей о сносе киосков и строительства на месте рынка паркинга. Москва. Отправлено на доработку постановление о состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания, устанавливающее новые правила ограничения доступа частных похоронных контор к информации и к целому ряду услуг. Эксперты оценивают ежегодный оборот этого бизнеса в Москве в 200 миллионов долларов. Пока в нем работает 20 специализированных служб, имеющих долю города, и 40 частных ритуальных контор. В нормы постановления может вмешаться Федеральная антимонопольная служба, заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков.
А я не могу ничего. Вот антимонопольный комитет прислал нам, вот второй мне уже прислал на наш этот документ, а вот вы не имеете права. Пусть кому не лень, тот и приходит и занимается этим делом. Вот и в результате. Не успел человек умереть, 5-6, до 10 агентов приходят и дерутся между собой, как захоронить.
Петербург. Сегодня в Свято-Духовском культурно-просветительском центре Александра Невской лавры состоится неофициальная премьера кантаты «Ксения Петербургская», написанной композитором Владиславой Малаховской по мотивам жития блаженной Ксении, покровительницы города. Официальная премьера кантаты назначена на 21 февраля в Малом зале Академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Москва. По данным ГИБДД, на каждую тысячу жителей Подмосковья приходится более 300 автомобилей. В прошлом году жители Московской области приобрели более 105 тысяч новых иномарок, а в целом доля иномарок у автовладельцев Подмосковья составляет 36% всего автопарка. Новости Москвы и Петербурга. 6 февраля. Вера Володина.
Ну а теперь к главной теме рубрики. Сегодня у нас в программе сюжет из Петербурга. В городе появилась идея создать Красную книгу исторических зданий. Причем выступили с этой инициативой власти. О том, что нужно и можно сохранить, корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Автор идеи, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, имеет в виду, что историческим зданием, представляющим собой ценность, является не только памятник архитектуры, но и любимое кафе, булочная, аптека, те места, куда привыкли ходить целые поколения людей, и с исчезновением которых душа города выветривается, так же, как и с исчезновением памятников. Движение «Живой город», которое вообще-то борется с городскими властями, постепенно истребляющими историческую застройку, в данном случае готова поддержать идею губернатора, говорит координатор проекта Юлия Минутина.
Она хочет включить туда те объекты, которые, ну, называются, были всегда дом книги, там, аптека, пеля. То есть не сами здания охранять, а их организации, там, или все магазины, или что-то, что там вот должно быть. Исторически там вот здесь была булочная, здесь там было кафе, здесь книжный магазин. Что вот эти вот вещи, они тоже охранялись. Идея отличная.
Идея и правда хороша, но вряд ли выполнима. Как, например, вернуть знаменитое среди художников и поэтов ленинградского андеграунда кафе «Сайгон» на углу Невского и Владимирского. Благодаря людям, которые были его завсегдатаями, оно вошло в историю русской непоцензурной литературы и шире культуры. Но как вернуть его на место, когда в этом доме шикарная гостиница, здесь давно новые владельцы? Дважды в эту воду не вступишь.
Ну да, вернуть «Сайгон», вернуть там какие-то булочные, аптеку вернуть на угол Фонтанки и Невского, туалеты. Ну, хотя бы модифицировать те, которые еще на месте, чтобы их уже никуда не трогать. По-моему, идея неплохая, и в данном случае мы готовы оказать содействие.
Почему именно Валентина Матвиенко, с чьим именем связаны в последнее время варварские разрушения исторического центра города, почему именно она инициировала создание такой красной книги?
Ну, я думаю, что это чисто популистский ход, с одной стороны. С другой стороны, действительно, надо как-то решать проблему, потому что вот, даже дом книги в Селезейске, там, чтобы были постоянно конфликты. Может быть, она просто хочет внести ясность, чтобы это не были такие вот голословные конфликты. Это тот уровень, который ей понятен, доступен, ну, слава богу.
Конечно, такая книга должна быть не просто книгой, а неким юридически обеспеченным списком. Впрочем, Юлия Минутина считает, что в данном случае административный ресурс сможет сыграть положительную роль.
Если будет известно, что есть, там, скажем, такие адреса, и там не могли ничего другого, я думаю, что поперек слова никто не пойдет.
Тогда можно будет еще спасти или вернуть многое. Кафе «Лягушатник» и «Минутка» на Невском, магазин технической книги на Литейном. Красная книга, идея которой подана губернатором, еще только задумана. А вот книга петербургских домов, находящихся под угрозой, уже есть. Список домов в этой красной книге, которая, если ничего не предпринять, рискует стать черной, очень велик. Среди объектов, вызывающих наибольшую тревогу, знаменитый Юсуповский дворец на Мойке, в котором буквально на днях были обнаружены трещины.
Там ситуация катастрофическая, это тот объект, который ни в коем случае нельзя потерять. Я надеюсь, что здесь мы будем действовать совместно со всеми городскими там и федеральными органами иностранных памятников.
Почему появились трещины? С одной стороны, внутри дворов компания «Рюрик» строит некий подземный комплекс, но когда к ним обратились с запросом, они сказали, что их работы находятся на таком этапе, когда они не могут нанести дворцу никакого вреда. С другой стороны, прокладываются газовые трубы, и могли ли эти работы стать причиной трещин, тоже пока не ясно. В большой опасности находятся также три дома на Подьяческой улице, два из них 18 века. Эти дома сейчас пытаются расселить, а за расселением часто следует снос. Особая боль защитников города – это Невский проспект. Там тоже под угрозой несколько домов, находящихся рядом со стройплощадками, расчищенными правдами и неправдами, опять же за счет сноса домов исторической застройки. Есть, правда, у защитников города и победы. Недавно, например, вышла даже книга об одной из таких побед – о борьбе горожан за площадь мужества. Говорит председатель комитета «Площадь мужества» Рина Евсеева. Франк.
На месте блокадного сквера, который был посажен руками блокадников, хотели поставить блиндомы.
Но эта битва была не единственной. Здесь же, на площади, была когда-то церковь.
Храм Преображения решили на месте этого бывшего храма поставить торгово-развлекательный центр. По дороге на Пискаревку там укладывали и захоранивали тех, кто погиб в блокадные дни и кого родные близкие не довезли до Пискаревского кладбища. И когда начали рыть котлованы, это было смотреть страшно.
Жители Петербурга все больше начинают понимать, что только сообща, поддерживая друг друга в каждой акции против произвола властей и натиска больших денег, они смогут отстоять исторический облик своего города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 6 февраля, среда. Афишу вам представит моя коллега Мария Стройкова.
Театры. Сегодня в театре на Малой Бронной спектакль Андрея Кончаловского по пьесе Августа Стринберга «Мисс Жюли». В главной роли Юлия Высоцкая. А в театре Петра Фоменко этим вечером играют «Бесприданницу Островского», рекомендует Марина Тимашева.
В Москве появился новый театр, а вернее новое здание у театра Петра Фоменко. Оно построено по проекту архитектора Сергея Гнедовского. Все в нем строго геометрично, нет никаких купеческих излишеств. Зато на открытии сыграли «Бесприданницу». Речь в пьесе как раз о России купеческой. В этой «Бесприданнице» нет героев, нет центра композиции, как нет его в чеховских пьесах. Нет крупных личностей, серьезных переживаний, сильных страданий. Есть довольно бесцветная жизнь, рутина, в которой вязнут все без исключения персонажи пьесы. В спектакле нет крутых обрывов, о которых так часто заводят разговор герои пьес Островского. Героев нет, злодеев нет, цыганских красавиц нет, обычные люди, без энергии, без сил, со стертыми эмоциями. Пожалуй, они мечтают о свободе, но не верят в то, что она возможна. В главных ролях спектакля заняты замечательные актеры Полина Агуреева, Евгений Цыганов, Илья Любимов, Наталья Курдюбова и другие.
Концерты. В концертном зале имени Чайковского впервые в России выступает камерный оркестр «Виртуозы Вены», неотделимая часть знаменитого Венского филармонического оркестра. В программе «Польки и вальсы» Иоганна Штрауса, «Тиль Уллиншпигель» Рихарда Штрауса, «Риголетто Верди» и другие произведения. А в Международном доме музыки произведения Брамса и Дебюсси исполнит Национальный филармонический оркестр России. Им будет дирижировать выпускник Лондонской королевской академии музыки, стремительно вошедший в дирижерскую элиту, 33-летний француз Людовик Марло. Выставки. В зале Третьяковской галереи в Толмачах сегодня открывается выставка работ Александра Харитонова, живописца, графика, представителя московского неофициального искусства. Харитонов принадлежал к плеяде художников-нонконформистов, хорошо известный западным специалистам и мало знакомой публике своего времени. Отличительная черта его творчества – необычная техника работы маслом. Это последовательное наложение до 40 слоев краски, сначала широкой кистью, а в конце – ювелирными мазками тонкой. В результате художник достигал особого эффекта нетварного изображения, сходного со свойствами мозаики или церковного шитья речным жемчугом. Кино. В клубе «Синефантом», бывшем кинотеатре «Фитиль», сегодня премьера российского фильма «Черная соль». Его создатели, сценарист и режиссер Кирилл Макаренков и Андрей Киянница, определяют жанр картины как провинциальная комедия. Снималась она в Костроме с участием актеров местного муниципального камерного драматического театра. Исключение – лишь одна роль, которую сыграл популярный московский режиссер и драматург Михаил Дурненков.
Это была московская афиша. На сегодня, 6 февраля, ее вам представила моя коллега Мария Стройкова. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу через... Сразу после выпуска новостей, через несколько минут, у нас в эфире повтор программы «Грани времени». Ее тема – было ли предопределено поражение Михаила Касьянова в иске к Центризбиркому. Ведущий программы Владимир Карамурза об этом побеседует с адвокатом Вадимом Прохоровым, который представлял интересы Михаила Касьянова, и Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме. Его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».